Так как факты действительной жизни могут сильнее всего свидетельствовать, на чьей стороне истина, то ли, что говорят защитники еврейские, или что сказали мы, то считаем нужным указать на них, чтобы убедиться в первом, именно, кого евреи величают именем Гоя. По нашему мнению, достаточно любознательному христианину подойти к дому еврея, и он тотчас услышит, как все, даже малые жиденята, в один голос назовут его Гоем. Все закричат: «Агой, агой», то есть христианин. А если последний имеет надобность в отце семейства, то дети с этим словом побегут в дом и скажут: «Агой из Гукимен, христианин пришел». А фанатичка-жидовка не применят еще к этому прибавить: «Агой Ахазер», то есть христианин-свинья, спрашивает тебя мужа. Кого же тут следует еще подразумевать, спросим мы иудейского прогрессиста, как не христианина? Ведь не в языческой же стране живем, мы русские с евреями, а следовательно, ни к кому другому не может быть отнесено употребляемое иудеями имя Гой, как христианину. И такими еще называют евреи христиан. Они обзывают их и многими другими обидными именами, как то Фане Ганов, Газлин и Мамзер, что означает вор, грабитель и незаконно рожденный, а детей христианских зовут Шерец и Шегец, то есть гадинами и присмыкающимися. Отрицать все это трудно еврею, ибо я сам, как сын еврея, возвещаю во всеуслышание и каюсь, что и сам некогда хулил, конечно, по слепоте заблуждения, так, честное имя христианина, и думал, что прав в этом. Я понимал, или вернее сказать, что у меня составилось такое талмудическое понятие, что тот, кто живет не по закону Моисея, не имеет на себе завета обрезания и ест мясо свиное, тот и есть Гой, он противен Богу и должен быть противен Израилю. Теперь скажем о том, как применяют евреи вышеозначенные враждебные правила к христианам вообще. Здесь тоже, как и в первом случае, нет надобности отыскивать примеры и брать их из других, а скажем, как нас самих научали следовать этим правилам и кто же. Отец наш, который почитался всеми за честного еврея и, можно сказать, вел жизнь примерную, но, следуя Талмуду, погрешал против истины и нас вводил в грех. В один воскресный день зашел к нам в дом христианин выпить водки и напился порядком, разумеется, не даром. Лаская меня, он сказал: «Дал бы тебе гостинчик, жиденок, да не имея ничего, кроме пустого кошелька. Вот хоть сам посмотри». Взявший из рук его кошелек, я увидел там бумажку, которую тотчас же показал отцу. Отец спросил меня, не украл ли я ее. «Нет», — ответил я. Христианин сам по ошибке передал мне с кошельком и бумажку. «Но так это нам принадлежит, потому что раввины учат, то есть гой путырь». То есть все то, что передано по ошибке иноверцам иудеи, по Талмуду пользоваться дозволяется. Эта разрешительная талмудическая заповедь применяется иудеями ко всякому житейскому делу и во всех отношениях жизни к гоям христианам и расширяется ими до самого мелочного торгового предприятия. Попробуй, например, гой, христианин, и особенно простолюдин, разменять что-нибудь у еврейского меняла. Он сноровит его обсчитать. И если более добросовестный из евреев этого не сделает, то все-таки в другом роде погрешит. Например, христианин попросит его разменять 5-рублевую бумажку, а вместо оны даст 10-рублевую бумажку. И поверьте, слушатель, что еврей уже не вернет вам вашего, потому что он помнит слова Талмуда: «Ту изгой путырь». Ошибкой иноверца пользоваться можно. Нельзя, изволите видеть, только воровать, а все то, что попало иным путем в руки, то этим пользуйся, праведный еврей, учит Талмуд. Плоды такого учения бывают следующие. Еврей о потерянных кем-либо из христиан и о найденных им вещах никогда не объявит. Равным образом и краденных, попавших в руки еврея вещей, не отдаст. И трудно будет полиции отыскать таковые. Все вопиют против еврейской нечестной торговли. Немало пишут в газетах и журналах, что торговля сопряжена у них всегда с плутовством и обманом, что надувательство сделалось, так сказать, принадлежностью еврейских торговцев. И еврей знает очень хорошо, что о нем составилось такое понятие, а между тем совесть остается у него спокойная, и это именно от того, что он убежден в непогрешимости своей, ибо Талмуд дозволяет и разрешает все это делать с гоями. Еврей даже подчас похвалится перед своим собратом-торговцем, когда ему удастся обмануть гоя, и последний непременно похвалит обманщика за его бесчестный поступок, хлопнет от удовольствия по плечу плута и скажет: «Ай, ай, Мошка, дебисть глеклих, то есть ты счастлив, верно ты сегодня усердно помолился, вот тебе Господь за это и послал выгодный гешефт, парноса, заработок на хлеб». Вот вам взгляд еврея на бесчестный поступок. Евреи еще руководствуются и следующим талмудическим соображением, намереваясь обмануть и обобрать христианина. Ведь гой, думает он, основываясь на учении Талмуда, создан Богом для того, чтобы служить своей мощной физической силой избранному народу Божию, Израилю. Следовательно, все то, что имеет гой, что выработано им, хотя тяжелым трудом, принадлежит ему. А так как гой не отдает добровольно своего Израилю, то можно вытянуть из него разными способами все, что завидит глаз, и еврей всегда следует этому. Все сказанное нами, в свою очередь, выясняет очень многое, неразрешенное по отношению к еврейскому вопросу, касательно еврейской эксплуатации, замкнутости и равнодушию ко всему иноземному. Все говорят, что евреи любят эксплуатировать чужой труд гоя. И что тут удивительного? Тот, кто по закону Талмуда не считает гоя из-за ближнего, для того ничего не значит обобрать его. Очень часто в газетах и журналах раздаются жалобы против евреев, что они уклоняются от разных государственных повинностей, что они не желают принимать никакого участия в русских городах, в которых живут и пользуются выгодами наравне с другими гражданами. «Отчего бы это так?» – спрашивает себя русский человек. «От того, слушатель мой, что еврей считает отечеством своим не иноверческую землю, а Иерусалим. Там, — говорит он, — мое отечество. Заметим, что многие евреи туда и капиталы свои отправляют, а под старость, собрав свои пожитки, едут туда умирать, чтобы сложить свои кости с костями своих отцов в святой земле. Более набожные считают священной обязанностью запастить хотя горстью святой земли, завещая детям своим посыпать ею по смерти их могилы, в надежде, что это послужит во спасение души и тела». Относительно же того мнения, что евреи уклоняются от государственной повинности, тоже нельзя отрицать, ибо оно имеет основание, опирающееся на следующей талмудической аргументации. Закон царский, по одному месту Талмуда, закон обязательный для евреев, но это постановление исключительно касается личных выгод государей. Что же касается решений судебных и административных организаций, то это никоим образом не может быть обязательным для евреев. В другом месте Талмуд говорит, что у евреев государи – это раввины. Таким образом, оказывается, что власть Кагава и Бет-Дина – это еврейский талмудический суд, состоящий из трех членов под председательством духовного раввина, решение которого священно для евреев, важнее всех властей в государстве. Итак, если ни административная христианская власть, ни судебная и никакая другая не имеет для евреев обязательной силы, то что же в самом деле может побуждать их быть верными подданными русского государства? Напротив, они всегда пойдут вразрез с русской жизнью, с ее властями и интересами страны. Христианин, прослушав все это, и особенно те правила, которые учат евреев враждовать и делать всякое зло христианам, придет, несомненно, в негодование и скажет: «О, жалкий несчастный Израиль, до какого только ослепления ты дошел, а более обидчивый, легко можешь сказать и так, доколе будем терпеть беззаконные проделки жидов? Но неужели кто из нас, православные христиане, дозволит себе мстить врагам? Сохрани нас, Боже, от этого! Ведь не в духе православия воздавать злом за зло. Да если бы мы и задумали принимать какие-нибудь строгие меры против евреев, то едва ли успеем в этом, и едва ли приведет это к благому результату. История передает нам, что против евреев предпринимаемы были строгие меры во все времена и во всех государствах, и особенно в средние века их беспощадно гнали и преследовали, даже жгли на кострах. Но ничего доброго не выходило из этого. Чем сильнее их преследовали, тем сильнее они, замкнувшись в самих себя, составляли всегда твердую тайную оппозицию против своих врагов, и никто и ничто не могло сокрушить силу жидов и жидовства. Евреи остаются до дни с теми же, какими знает их история за 1800 лет. «Но в чем же заключается эта несокрушимая еврейская сила?» — спросит христианин. «Как и чем можно противодействовать ему?» «По нашему искреннему убеждению, она заключается в правилах Талмуда, и именно в тех враждебных правилах, которыми евреи руководствовались и руководствуются доднесь, и особенно в проделках Кагала. Вот против этой-то силы и нужно энергично действовать». «Но что такое Кагал?» — спросит христианин. «Скажите мне, — говорило нам одно высокопоставленное лицо, — что за личность Кагал, с которым, как видно, трудно совладать и правительству?» Имея в виду подобный вопрос, заслуживающий внимания христианина, считаем долгом ознакомить слушателя, между прочим, и с Кагалом. Кагал есть собрание членов еврейского общественного правления. Кагал заведует всеми делами евреев, подобно христианским членам дум и сельским старшинам. В ведении Кагала находится не только казна иудеев для удовлетворения государственных повинностей, но, можно сказать, и вся жизнь их. Каждый шаг Израиля подчиняться Кагалу. Хотя Кагалы уничтожены русским законодательством, но на самом деле они существуют. Их корень так глубоко вросший, что трудно сразу вырвать его. Кагал, сторожа, подобно коршуну, жидов и жидовства, творит немало зла тому, кто направляет свои взоры на неблаговидные деяния жидов, хотя бы это лицо было правительственное. Кагал сильно противодействует и всему тому, что не согласно с правилами иудейства и интересами жидов. Но кто облег Кагал в такую силу? Первый из всех – Талмуд, знамя которого развивает Кагал, который в свою очередь творит все, что задумывает. Под покровом мнимой законности Талмуда и тем всегда выходит правыми пред иудеями. С другой стороны, Кагалу давали мощную силу, конечно, по неведению, и самые христианские правительства всех стран, где только обитали евреи. Это усматриваем из исторического хода дела. Так известно, что еще во время пребывания евреев в плену, как в восточном, как и в западном, они управляемы были своими патриархами, власть которых была неограничена. Императорские законы воспрещали светским судам подвергать пересмотру его решения. Смотри «Историю иудеев», сочинение Капифига, часть 2, страница 73. Правительство заботилось только об одном, чтобы подвластные им евреи вносили аккуратно подати, и больше ничего. Для этого, как и для гражданских дел, выбирались из евреев же различные чиновники, соответствующие нынешним кагальникам. Эти господа, конечно, усердствовали не столько для победивших их цезарей, сколько для казны иудейских патриархов и для самих себя. Тот же порядок, можно сказать, совершался постепенно и в других странах, куда судьба кинула евреев, не исключая и России. Христианское правительство, незнакомое с жизнью евреев, вверяло управление над ними самим же евреям, разумеется, более ловким. Так знаем, что евреи юго-западного края во время Онна разделяемы были на большие и малые кагалы, которые заведовали всеми делами евреев. Вот вам история возникновения кагалов. А каковы деяния их, страшно и сказать. Шуточно ли дело устроить так дела жидов, как устраивает кагал? Евреи, будучи пришельцами, поселившись в христианский город и не владея ничем, через несколько лет успевают в делах так, что делаются богачами, вытесняют лучших обывателей из их домов и делаются хозяевами их. Известно, что в городах и местечках северо-западного края 73% недвижимого имущества принадлежит уже в настоящее время евреям. Уж одно это свидетельствует, что они мастера своего дела. Но как же все это устраивается? А вот как. Стоит только зажиточному христианину прийти в упадок, Кагал, узнав об этом, не применет послать своего агента к нему с советом, что вот где можно поправить дела, занять деньги у доброго еврея Гирша на нужды. Христианин, не подозревая зла, отдается в обман. Ему, конечно, дадут деньги, только за большие проценты, и этим опутает его так, как паука. Скоро лишится он крова своего. Но если бы кагальному агенту не удалось опутать христианина, то Кагал своей властью сделает это. Странно, скажет слушатель-христианин. Каким образом может Кагал лишать собственности коренного жителя-христианина? Может и лишает на основании талмудического закона Хизикат и Ишуб, то есть власть, права Кагала. Чтобы понять христианину, как велика в всем случае власть Кагала, необходимо уразуметь следующее изречение Талмуда, относящееся к этому предмету. «Имущество нееврея все равно, что пустыня свободная» — трактат Баба Батра, страница 55, которое можно прибрать к рукам, или, как выразился раввин Иосиф Кулун, «свободное озеро, в котором тот только еврей может ставить сети, который приобрел на то право от Кагала. В силу этого закона Кагал, как распорядитель народа Божия и блюститель интересов жидов, становится владетелем всего озера, то есть всего района, в котором живут евреи, и считает уже себя вправе выдавать акты на приобретение части этого озера или пустыни, то есть земель, домов и вообще имущества христиан. И никакой еврей не дерзнет под опасением херема от учения идти наперебой и набавить цену на то, что предоставлено по кагальному акту приобрести еврея. Теперь, кажется, становится понятным, каким образом могла перейти большая часть имущества христиан во владение эксплуататоров, евреев. Но это еще меньшее зло деяний кагалов. Они творят горшее зло, зло, вопиющее против них, как должностных лиц. Возьмем, например, следующее. Евреев обвиняют в утайке численности душ мужского пола и обвиняют не напрасно. Но и в этом виновны не столько евреи, сколько кагальники, которые находят в этом собственную пользу. Ясно, что подушные деньги, взимаемые кагальниками за утаенные души, остаются у них по рукам, и рекрутов ставят меньше. Следовательно, и тут не без выгод для кагала, так как получает хороший гонорарий от зажиточных евреев за утайку их сынов. «Что же смотрят христианские власти?» — подумает иной слушатель. «Они смотрят, но трудно все углядеть, что выделывает кагал. Вот пример помнится нам с детства, как в местечке нашем производилась народная перепись. Кагальники должны были обходить с христианскими чиновниками дома евреев и показывать, где сколько душ. И вот накануне переписи один из них, уважая отца моего как ученого талмудиста и строгого блюстителя буквы закона и обрядов, оповестил его для того, чтобы он спрятал одного из сыновей. Сказано, сделано, и благодаря совету кагальника в нашем семействе вместо 4 душ оказалось 3, и через это мы надолго избавлены были от солдатчины, одинокие же и сироты, то и дело отдаваемы были в военную службу». Зло кагала было так велико в этом деле, что русское законодательство пошло нужным вменить в обязанность ему не злоупотреблять тем, что предоставляет ему право при рассмотрении общественных приговоров, а сдачи в рекруты за дурное поведение не отдавать тех, которые не исполняют еврейских обрядов. Само собой разумеется, что такие услуги оказывает кагал особенно зажиточным людям недаром. Не зло ли это? Скажут, пожалуй, что при нынешней воинской рекрутской системе такие проделки немыслимы. Будьте уверены, слушатель, что кагал сумеет и теперь обойти закон и сделать то, что захочет. Разве мало указывать журналы на зло евреев, совершающиеся и при нынешнем отправлении воинской повинности? То уменьшает лета, стоящего на рекрутской очереди, то прибавляет, то заменяет очередное семейство, бог весть с кем, не зло ли это? Поистине зло, зло застарелое, только на новый лад. Евреи думали, пишет корреспондент Санкт-Петербургских ведомостей, что с введением у них всеобщей воинской повинности они наконец-то вздохнут свободно и избавятся из-под кагального владычества, так как кагалу нечего теперь делать. На нем нет никаких обязанностей относительно правительства. Но не тут-то было. Кагал по-прежнему безбожно эксплуатирует бедное еврейское население. Он только видоизменил свои поборы. Самоволие и бесчинство кагалов доходит до крайних пределов. Смотри «Санкт-Петербургские ведомости», 1875 год, номер 171. А вот еще о проделках кагала. Члены Гродненского еврейского общества, то есть кагальники, сказано в газете «Новое время», придумали вот какой способ для закупки рекрут. Все жители города и из евреев обязаны раввинам под строгим лишением прав входа в синагогу внесть то количество денег, которое каждое семейство расходует на прокормление себя в один шабаш. Говорят, сбор этот составился до 4000 рублей, за которые будут выручены из рекрутской повинности несколько человек евреев, или эти деньги будут розданы изъявившим желание поступить в военную службу за общество по доброй воле. «Новое время», номер 4, за 1869 год. Каков поступок? А утайка и всякого рода укрывательства под чьей защитой находится, как не под кагальной? Кто не знает, что евреи имеют особенную страсть заниматься контрабандой и ведут очень ловко это дело? Но кто более способствует им к тому, как не тот же кагал? Достаточно контрабандисту добраться до первого еврейского местечка и шепнуть какому-нибудь кагальнику, что у него есть трефене сахоре, незаконный товар, то есть такой, который привезен тайком через таможню, и поминай, как его звали. Кагал так все укроет, что никакая полиция не сыщет. Если же привезенный товар нужно пустить в ход, то кагал сумеет и это сделать. У него существуют разные способы. На одну из таких проделок указывает «Северная пчела» за 1862 год, страница 272. Привезенные таким или другим образом контрабандные товары, словом, чудом помечаются таможенными клеймами и пломбируются, будто бы действительно привезенные через таможенные, после чего они уже открыто продаются в лавках. Точно так способствует кагал совершать и всякого другого рода укрывательства. Явись, например, в местечко еврей без вида или же преследуемый христианскими властями за проступки, кагал, вместо того, чтобы поступить так, как в подобных случаях поступает русский старшина, объявить властям о преступнике, напротив, скроет всегда такого. И горе тому еврею, который вздумал бы объявить об этом христианским властям. Кагал такого с лица земли сотрет. А как страшно преследует кагал тех из евреев, которые задумают принять христианскую веру. Боже мой, какие гонения подымутся на этого человека! Последует заплевание, заушение. Кагал пустит все в ход, чтобы довести изъявившего желание креститься до отречения. Но особенно преследует кагал крещенных евреев. Они всю жизнь гонят их. Вы, слушатель мой, удивитесь всему, а иной, пожалуй, сомнится в словах наших. Так не угодно ли прочесть то, что писал относительно этого покойный высокопресвященный Анатолий, бывший архиепископ Могилевский, живший многие годы среди евреев и знавших хорошо их жизнь? «Более всего, — писал архипастырь, — преследует евреи тех и своих единоплеменников, которые просветились святым крещением, и всеусиленно стараются довести их до гибели. С этой целью они крещенным мужчинам подбрасывает краденые вещи и затем, взяв поличного, провозглашает ворами, а крещенных евреек всевозможными искушениями и соблазнами доводит до открытого, самого отвратительного разврата. Смотри «Досуги архиепископа Анатолия», Санкт-Петербург, 1868 год. Но как может все это обделать один и тот же кагал, подумает неудоумевающий слушатель. У него есть для всякого противозаконного дела особые агенты. Есть, например, агенты-факторы, ходатайствующие по делам евреев, и суммы, ассигнованные для подкупа служащих чиновников в полицейских, судебных и административных учреждениях. Смотри примечание первой книги «Кагал», издательство Брифмана, Вильна, 1869 год, страница 10. Особенно представляется замечательным документ о тяжбе кагала с христианским духовенством в магистрате. Смотри, суббота, отдел пятокнижия, Хукас, 1755 год. Книга Кагао, номер 25, страница 16. А также документ, в котором рассуждает Еврейское общее собрание о комиссии по вопросу об отправлении поверенного в Санкт-Петербург, которому предписывается употребить всевозможные старания о смене генерал-прокурора Державина, а ежели того не можно, то хотя посягнуть на его жизнь, как на гонителя евреев. Вина Державина была в том, что в изложенной им записке во время поездки в Польшу указывалось на величайшее зло, совершаемое евреями в том крае. Замечательно, что на подарки по сему делу собрано было евреями 1 миллион рублей. Примечание первое, 12-я страница книги Кагао. Мы позволим себе выписать хоть несколько строк из книги Кагао относительно того, как обделывают факторы дела Кагаов. Фактор, сказано в этой книге, должен быть на страже улицы или заведения, при которых он находится, встречать просителей и входить с ними в сделку насчет суммы, которую каждый из них должен, по его мнению, жертвовать в пользу его пана, то есть чиновника, с которым нужно входить в сделку, если желает успеха делу. Раздача подарков, читаем далее в книге Кагао, и подкупы блюстителей порядка законов в странах, посреди которых евреи находили для себя приют, давно сделалось у них общенародным обычаем и получило место, если не в строках талмудической догматики, то на первом плане той практической жизни, над которой развивается знамя Талмуда. Великие чудеса творили и творят силы упомянутого талисмана в руках искусных кагальных факторов. Этой силой, по уверению господина Брафмана, составителя книги Кагао, евреи всегда устраняли все преграды, которыми местные законы и власти старались сохранять туземное население от окончательного изнеможения под гнетом общееврейского пролетариата, осаждающего его со всех сторон, и вопреки всем стеснениям, с которыми они везде встречались, им в короткое время удавалось завоевать себе счастливейшее экономическое положение, завладеть живым капиталом, плодами производительного труда туземного населения и производительности страны. Смотри, книга Кагао, примечание первое, страница 10. Не подтверждает ли все это, что Кагао есть зло, да и страшное зло? Гибельны также его деяния, и весьма вредно отзывается не только на иноземное население, но, можно сказать, невыносимо бывает и для самих евреев, особенно для современно образованных, которые вовсе не желали бы жить по нелепым предписаниям Кагао, а между тем также должны подчиняться им. Но что, если бы иной образованный еврей не захотел подчиняться Кагао? Тут что? Будьте уверены, слушатель, что Кагао сумеет заставить слушать себя, но если бы сила его оказалась недостаточной к тому, то явится на помощь ему другая сила, духовная власть в лице раввина, и сообща будут действовать, и тогда горе ослушнику. Не угодно ли прослушать, какие меры принимают эти власти к побуждению иудея исполнить все им повеленное? Меры эти суть отлучения. Они бывают трех степеней – Надуи, Херем и Шамати. Первая степень – исключение на известный срок, сначала на 30 дней. Вторая степень сопровождается проклятиями, а третья – безвозвратным отлучением. Последняя формула отлучения произносится обыкновенно в синагоге и заключается в следующих словах. Судом ангелов и праведников отвергаем, отлучаем, осуждаем и проклинаем такого-то с полномочия духовного судилища и согласия всех духовных обществ перед священными книгами, 613 в них заключающимися предписаниями, проклятием, изреченным Иисусом Навином над Иерусалимом, отвержением, произнесенным Елисеем над отроками, всеми проклятиями, начертанными в книге закона, да будет он проклят денно, да будет проклят ночно, да будет проклят во время сна, и да будет проклят во время бодрствования, да будет проклят каждый вход и каждый исход его, да не простит ему Бог вовеки, да поменеет над этим человеком неустанно гнев и ярость Господня, и да тяготеет над ним все проклятия, начертанные в книге закона, Да сотрет он его с лица земли и отторгнет его на гибель от всех колен израильских, вкупе со всем, что проклято в книге закона. Вас же всех, приверженцев Господу, Богу нашему, ныне приветствуем здесь. Избегайте, чтобы кто-либо из вас входил в изустные или письменные сношения с ним, чтобы кто-либо благодетельствовал ему, кто-либо находился под одной с ним кровлей или стоял бы в расстоянии 4 локтей от него, чтобы кто-либо читал писанное им или о нем. В силу такого проклятия никто из евреев не имеет права оказывать отлученному милость и снисхождение в чем бы то ни было, все его избегают, как прокаженного, и не имеют ничего общего с ним, пока не принесет раскаяние перед раввином. После таких строгих исправительных мер иудей, наверное, не захочет быть ослушником духовной и кагальной власти, хотя бы это было против его собственной воли и вопреки государственных законов. Ясно теперь, чтобы сделать что-нибудь с евреями, то есть поставить их на должный гражданский путь, необходимо уничтожить тормоз жидовства, именно кагал. Против него, повторяем, и нужно энергично действовать, но не силой вещественную, а нравственную. Иудеи для большей победы над христианами устраивают везде разные братства, и надо сказать, что они успевают в своем антихристианском деле. Заметим, что существует еврейское братство не только в России, во всех городах и местечках, обитаемых евреями, но и за границей, во всем мире, и во всех задача одна и та же – пищись об охранении жидовства. Отличается этим братством так называемое Всемирного Союза. Назовем эти братства. Хабура – братство для чтения Талмуда. Хабура Танах – братство для чтения книг Ветхого Завета с талмудическими комментариями. Хабура Педион Шибуим – братство, искупляющее пленных. Братство Погребальное – Хабура Кадиша. Братство Страноприимства – Хабура Гахнасат Орхим. Братство, оказывающее помощь нуждающимся больным. Братство Судное – Хабура Гемилос Хесод. Братство, доставляющее бедным одежду и обувь, братство, помогающее бедным невестам и прочие братства. По-видимому, цель братства благая, но вникнув глубже в их деятельность и зная, каким духом они отличаются, убеждаешься, что все лишь направлено на пользу жидовства и нередко в ущерб иноверцев. Тем же оружием должны и мы действовать против них. Первое. Необходимо избрать места, обитаемые евреями, среди христианского населения людей, сильных духом и словом, которые составили бы нечто вроде миссионерского общества или братства, и которые могли бы противодействовать кагалу, его агентам и братствам иудеев, тормозящим и своих собратов, не давая им прозреть, и вредящим русским, ставя разные преграды всякому благому распоряжению правительства. Второе. Необходимо устраивать в еврейских общинах училища, но не вредные талмудические, в которых преподаватели-фанатики Миламды могли бы внушать чадам Израиля вражду и ненависть ко всему иноверному, а такие, в которых научали бы юношу миру и любви к ближним. Тогда Израиль наш ветхий обновится, если не сразу и не в духовном, но высоконравственном отношении, то, по крайней мере, сделается русским гражданином. А ведь в этом и заключается весь вопрос о евреях. Но довольно об этом. И без того уже статья о Талмуде вышла довольно длинная, а мы еще не договорили о том, с чем обещались вначале познакомить слушателя, именно со всесторонним учением Талмуда. Скажем же хотя вкратце об этом. Мы выше говорили, что нет почти ни одного вопроса не только по части религиозной, но и по части общественной жизни, который бы Талмуд обошел молчанием. Вот, хоть бы о медицине, мы из Талмуда узнаем следующее. «Кто хочет сберечь свое здоровье, тот должен желудок свой, — говорит Талмуд, — разделить на 3 части, и, наполняя 2 из них, третью всегда должен оставлять пустое. Смотри, Талмуд, Брахис. Излишнее употребление пищи обременяет желудок и производит в нем болезнь. Так как желудок, — продолжает Талмуд, — может быть обременен от излишней крутой пищи, поэтому хорошо подобные кушания растворять жидкостью, то есть употреблять питье, только не сряду после употребления жирных блюд. А чтобы пища могла быть удобнее варима, Талмуд советует после стола отдохнуть. Но опять, не сряду завалиться в постель, а сделать предварительно легкое движение, Например, прохаживаться потихоньку возле кровати, на расстоянии 4 аршин. Шибко же ходить после стола весьма вредно. Следует также раздражаться после еды. Это тоже немало препятствует пищеварению. Смотри учение раввина Рамбам. Поутру необходимо вкусить хоть что-нибудь. Выходить же с тощим желудком вредно. Особенно же вредно оставаться сряду 6 часов неевшим. Пища, употребленная не вовремя, уже не может приносить той пользы, которую приносит она, употребленная своевременно. Три вещи прибавляют телу силу и укрепляют зрение. Пшеничный хлеб, мясо недавно отнятого от матери козленка и яйца всмятку. Последнее особенно полезно. Яйцо дает вдвое больше питания, чем всякая другая пища, принимаемая в таком же количестве. Смотри Талмуд Хулин. В молодости следует воздерживаться от крепких напитков, потому что желудок переваривает и так хорошо. Но за 40 лет, и особенно в старости, полезно перед обедом и ужином выпить рюмку водки для лучшего пищеварения. Соленые огурцы, перец и пшеничный хлеб в умеренном количестве употребляемые считаются для здоровья весьма благотворными. Смотри Талмуд Брохис. Питье после еды и благоприятно для здоровья человека, и предупреждает боли в желудке. Брохис. Чтобы не заболел жабы, нужно есть чечевицу, хоть один раз в месяц. Чечевица имеет свойство расслаблять желудок, а жаба происходит от затвердений в желудке. Вавилонская горчица поражает сердце, расслабляет силы и притупляет зрение. Смотри Талмуд Брохис. Кто не чешет волос, у того бывают головные боли, ибо нечистота порождает перхоть, а затем и болячки. А кто не приглаживает волос, тот в опасности лишится зрения. Смотри Брохис. Голова промывает по утрам холодной водой, а руки и ноги мыть теплой водой по вечерам, лучше всяких лекарств. Смотри Сихте Шабас. Знаменитый врач Талмудист Рамбам говорит, что, руководясь этими советами, следует принимать в расчет климат и время. Припомним, кстати, что еврейские врачи в средние века пользовались особенной славой. Анис и укроп вредны для желудка. Позже зеленый тмин, растворенный в воде, пользует при расслаблении желудка, а сухой – при затвердении его. Против геморроя рекомендуется сок из акации и из алоэ. Каждый человек должен разделять сутки на три части, из коих одну употреблять на сон, другую часть на ходьбу, а третью оставаться в сидячем положении. Заметим, что древние евреи и талмудисты знали, что мозг разделяется на три отделения, что каждое из этих отделений составляет особую часть его, что посредством 32 нервов, идущих по обеим его сторонам, он входит в отношения со всеми частями тела, что нервы распространены везде и простираются ко всем частям нашего тела. Хулин, 45. Представленное нами ручается, что древние евреи не могли не иметь понятия о медицине. Ручается в этом и то, что знание анатомии некоторым образом необходимо было для левитов при выполнении обязанностей своего служения. Древние евреи, как видно из Талмуда, имели сведения и в естественной истории. Они не делили животных на роды и виды. Килоим и Хулин, 62-63. И знали уход за растениями и животными. Килоим, Шевиес и Мишне. Определяли характер некоторых из них. Брохис, Иксубот, 69-2 и Рувен, 102. Они уверяют, что некоторые слабые бессильные животные инстинктивно внушают страх животным сильным и страшным. Шабас 77.2. Вот некоторые из замечаний Талмуда о свойствах животных. Животные, имеющие рога, должны иметь раздвоенные копыта. Нидман 51.29. Рыбы, имеющие чешую, имеют и плавательные перья. Талмуд Хулин. Из молока животного нечистого не может выйти ни масла, ни сыра. Айвадезара 35.2. Цвет шерсти животного может давать некоторые понятия о нраве его. Брахис и Гитн 33.1. Древние евреи имели немало познаний в физике. Они знали, что в свете есть много цветов. Берах 52.2. что воздух имеет тяжесть, миба шараим хаим витал. Сведения древних евреев в математике и астрономии еще значительнее. Знание астрономии древним евреям, как мы уже выше говорили, было необходимо для указания новолуний, которыми условливалось наступление праздников, и для определения солнечного года. Уровень познания древних евреев в астрономии должен был подняться со времен плена, по самому характеру религии вавилонского народа, среди которого вынуждены были жить евреи. В трактате Брахис определяются пути комет. Успехи евреев в астрономии по необходимости уславливались успехами в математике. Доказательством знакомства древних евреев с науками математическими могут служить трактаты Килоим, Эрвен, Сука, Псохим. В указании же сведений из астрономии служат трактаты Рош Гашана, Сангедрин, Эрохим. Мы представим из них более замечательные места. Равин Гамлиел, дед Иегуда, называемый у евреев святым, пересказывал следующие слова своего деда. «Движение Луны не всегда одно и то же. Оно бывает медленнее и быстрее, и от одного новолуния до другого проходит 29 дней, 12 часов, 44 минуты и 3 с тремя четвертями секунды. Солнечный год, по определению Равина Ады, состоит из 365 дней, 5 часов и 55,144,080 минут. Древние мудрецы израильского народа утверждают, что шар земной недвижим, а что движение совершает планета, а другие говорят, что планета привязана к Земле и обращается вместе с ней. Песах 92.2. Равин Шмуел говорит: «Пути неба для меня то же, что улицы в Нигарде. Непонятны мне только кометы со стороны сущности их. Земля шарообразна, вода окружает Землю со всех сторон». Авайда Азара 41.1. Зухар говорит: «От круговатого движения Земли одна и та же часть Я бывает то вверху, то внизу. И в то время, когда в известной части Я свет, другой тьма, когда в одной день, другой ночь. Есть, впрочем, страны, в которых стоит всегда почти день, а ночь продолжается одно только мгновение. Окружность Земли простирается до 9000 парса, или 12 миллионов сажней, или же 24 тысяч версты. Древние раввины по духу своих верований не придавали приведенным сторонам Талмуда по части научного развития человечества важного значения, но принесение в состав Талмуда разных сторон науки и знания возвысило авторитет его и сообщило ему характер всесторонности. Заметим, что Талмуд передает такие вещи, о которых и мудрецы нашего века не знают. Так он признает за действительные факты обделку камней приспособия Шамира. Это весьма замечательный червячок, мы о нем скажем ниже. И многую и мгновенную пересылку писем при посредстве глыбы земли, которой прилепляемо было написание чудесного имени Божия и поднятие в воздушное пространство Александра Македонского и обращение воды вверх против течения приспособия чудодейственного дерева. Талмудисты говорят, что все это теперь забыто, и только отчасти воспроизводится в новейших изысканиях в областях гальванизма, магнетизма, электричества, силы паров, но что все это и с совершенной ясностью известно было древним еврейским учителям, с ученостью которых сравняться не может никакая европейская ученость. К диковинным рассказам Талмуда относится рассказ о реке Самбатии. Евреи говорят, что эта замечательная в истории река Самбатия чудесно сохраняет память о святом дне субботнего покоя и некоторым образом подает нам пример, что мы должны хранить субботу. Целую неделю она кипит, бушует, выбрасывает из себя огромные камни, но в субботний день она успокаивается. В этом случае река Самбатия некоторым образом уподобляется израильтянам, которые совершают свои дела в течение недели, а в священный день Шабаса, субботу, покоятся. К этому евреи добавляют следующее, что за рекой Самбатию живут собратья их, люди малого роста, красные лицом, но весьма сильные, так что, если бы им удалось перебраться на эту сторону, то они могли бы покорить всех врагов Израиля и освободили бы его от плена. но что они не могут этого сделать по вышеизложенной причине, так как река Самбати сильно бушует, и хотя она успокаивается с вечера пятницы на целый день Шабаса, но в такое короткое время ничего нельзя сделать. В Талмуде есть и многие басни, которые, по-видимому, составлены для разных целей. Так, например, чтобы смирить дух гордости великого и сильного человека, передается басня о том, как Александр Македонский, завоеватель вселенной, должен был смириться перед стражей рая. Передадим ее, она не лишена интереса. Однажды Александр Великий, говорит Талмуд, продолжая свой путь по бесводным степям и необработанным землям, прибыл к маленькому ручью, вода которого тихо катилась в зеленых свежих берегах. Гладкая поверхность этого ручья, неколеблемая ни малейшим дуновением, представляла образ довольства и, казалось, говорила в своем безмолвии: «Вот жилище спокойствия и мира». Все было тихо, и только нежный ропот волны шептал, кажется, на ухо путешественнику: «Приди принять свою часть от благодеяния природы». И потом грустно жаловался, что подобное приглашение было сделано тщетно. В созерцательной душе подобный вид навеял бы тысячу прекраснейших размышлений. Но какую прелесть мог иметь он для души Александра, полной лишь честолюбием и победами, для его взора и для слуха, привыкшего лишь к грому оружия и к стенаниям умирающих? Александр выступал вперед, но утомленный усталостью и голодом принужден был остановиться. Сев на один из берегов, он почерпнул несколько глотков воды, показавшейся ему очень вкусной и прохладительной. Потом он велел подать себе несколько соленой рыбы, находящейся при нем в большом запасе. Он включил эту рыбу в воде, чтобы отнять у нее несколько едкости, и очень удивился, чувствуя, что она издает превосходный запах. «Нет никакого сомнения», — сказал он, — «что этот источник, обладающий такими редкими свойствами, берет свое начало в какой-нибудь богатой и счастливой стране. Идем в нее, следуя вверх по течению». Александр дошел до врат рая. Двери были замкнуты. Он постучал и со своей обычной неукротимостью требовал, чтобы его впустили. «Ты не можешь быть принят сюда», — отвечал ему голос, — «ибо дверь — это дверь Господа». «Я Господь, Господь земной», — возразил нетерпеливый государь. «Я Александр, завоеватель. Неужели не отопрут мне?» «Нет», — ответствовали ему. «Из завоевателей нам известны здесь только те, которые побеждают свои страсти. Сюда могут войти лишь праведные.